В эфире «Радио Свобода» в видеотрансляции на сайте www.svoboda.org. Передача «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Расширенный европротокол и упрощенное обращение к страховщику. В России начала действовать новая редакция закона об обязательном страховании автогражданской ответственности. В чем суть законодательных новелл и что меняется для страхователей и страховщиков? Надеюсь, на эти вопросы ответят гости в студии «Радио Свобода». Директор по методологии страхования России Российского союза автостраховщиков Евгений Васильев.
Здравствуйте.
Президент Ассоциации защиты страхователей Николай Тюрников.
Добрый вечер.
И директор по страховым рейтингам агентства «Эксперт РА» Алексей Янин. Новые правила ОСАГО. Такова тема сегодняшней передачи. Итак, вступила в силу первая часть поправок в закон об обязательном страховании автогражданской ответственности. Важнейших изменений два. Во-первых, это увеличение лимита ущерба для оформления мелких аварий по Европротоколу до 50 тысяч рублей и введение безальтернативного порядка прямого возмещения убытков. То есть теперь, если в аварии участвуют два автомобиля, получить выплату можно только в своей страховой компании. Между тем, сотрудники рейтингового агентства «Эксперт» заявляют, что в настоящее время ситуация с ОСАГО в России является критической, поскольку среднерыночное значение убыточности этого вида страхования с учетом судебных расходов приблизилась к 100%. Что именно изменится для страхователей и страховщиков с началом реформы ОСАГО? Об этом будем говорить сейчас. Ну вот давайте тогда поподробнее, наверное, начнем с Европротокола. Что это такое? Я так понимаю, что многие люди уже слышали это слово и понимали, что можно каким-то образом разойтись на дороге после мелкой аварии, не дожидаясь ни сотрудников полиции, ни каких-то еще не предпринимая еще каких-то дополнительных действий, однако не так часто этим пользовались. Но во всяком случае, я видела одно из интервью президента Российской
Союза страховщиков. Да, Союза. Ну, в действительности, наверное, вот что такое Европротокол, заложено в его названии, да, то есть Евро, некий цивилизованный способ урегулировать убыток. Ну, то есть, что это означает для каждого автовладельца, что он может на место ДТП не вызывать сотрудника ГАИ. Когда это происходит? Если у сторон нет, у участников ДТП нет спора относительно того, кто виноват. Если в ДТП участвовало не более двух транспортных средств, то есть, ну, всего два транспортных средства, если не причинен вред жизни и здоровью, да, то есть не повреждено здоровье никого из участников, ну и, соответственно, раньше действовал лимит 25 тысяч рублей. Угу. То есть проблема-то очень большая заключалась в том, что 25 тысяч рублей, даже если поцарапан, например, бампер, крыло, да, то на месте зачастую, если это иномарка, да, участники ДТП не могут определить, уложатся они в Европротокол или не уложится. И если они не укладывались в Европротокол, то страховая компания им отказывала в выплате вовсе, да, потому что они не вызвали сотрудников ГИБДД. Да, соответственно, это увеличение лимита по Европротоколу до 50 тысяч по всей России, да, оно, безусловно, поднимает эту планку, соответственно, уже большее количество ДТП могут урегулироваться по Европротоколу.
Да, Евгений, поясните, пожалуйста, с вашей точки зрения, почему так мало людей пытались им пользоваться, и будут ли теперь люди прибегать вот к такой форме урегулирования споров на дороге, как заполнение Европротокола?
Ну, на самом деле, я все-таки уточню. Страховая компания не отказывала, а просто срезала выплату до 25 тысяч, потому что действительно такой лимит был установлен по закону. На самом деле, причин, почему это не получило столь широкого распространения, мне кажется, их достаточно много. Конечно, одна из таких наиболее популярных, которая вот лежит вроде бы на поверхности, и кажется, что сейчас, повысив до 50 тысяч рублей, все решится. Ну, не знаю, наверное, практика покажет. Почему вызывает сомнения? Потому что тоже ни для кого не секрет, эти данные, они публикуются постоянно. Средняя выплата по ОСАГО составляет около 20, как раз, 5 тысяч рублей. И это сейчас. До последнего времени она составляла несколько меньше. Наш анализ показывал, что около 80% всех убытков, они как раз меньше меньше 25 тысяч рублей. 80% это то, что на самом деле относительно без риска люди могли оформлять самостоятельно.
Но это вот те самые мелкие аварии, да, с которыми встречаешься ежедневно, из-за которых образуются дикие
здесь
пробки.
Соглашусь как раз с коллегой. Ситуация в том, что вот мы, попав с вами в ДТП, на самом деле, не имея специального образования, мы не сможем с вами определить, какой размер мне будет причитаться. И, конечно, будет гораздо проще, комфортнее для любого автовладельца вызвать сотрудников полиции и, соответственно, получить гарантированно полное возмещение.
То есть правильно я понимаю, что с увеличением вот этого лимита ущерба по Европротоколу ситуация это особенно не изменится?
Нет, она должна измениться, убирается или, по крайней мере, частично снимается тот психологический барьер, который есть у участников. И, конечно, если мы будем видеть, что у нас совершенно незначительные повреждения, это небольшие царапины одного, там, может быть, двух элементов у транспортного средства, то мы можем быть уже с высочайшей долей уверенности полагать, что нам 50 тысяч хватит для того, чтобы...
То есть здесь уже проблема, наверное, будет заключаться в том, как правильно оформить вот эти вот документы, необходимые для получения возмещения по Европротоколу, верно?
Ну, скажем, их нужно, безусловно, оформить правильно. Наверное, будем об этом тоже говорить сегодня. Конечно, гораздо проще, когда приезжает сотрудник полиции, оформляет документы, по которым, в общем, никто их оспорить не может, ну, или практически никто, и они используют страховые компании для того, чтобы принимать те решения, которые они принимают. Здесь, конечно, достаточно, ну, я не могу сказать, что он очень сложный документ, это так называемое извещение о ДТП, но он содержит достаточное количество полей, которые должны быть действительно заполнены, ну, грамотно квалифицировано, с тем, чтобы такой документ считался заполненным правильно и чтобы компания могла его принять для принятия решения.
Заполнять должны оба водителя. Я так понимаю, да. Это должно происходить не на месте?
Это должно происходить именно на месте.
То есть вот нужно возить с собой бланки?
Конечно,
получается?
Вам выдаются два бланка такого извещения, выдаются при заключении каждого договора ОСАГО. Угу. То есть, как правило, такая некая распространенная практика, что в бардачке у всех такие лежат, ну, по крайней мере, кто их не забывает туда положить. Но действительно, каждая компания дает при заключении договора два экземпляра таких извещений.
Которые нужно возить с собой, да. Вот как раз для того, чтобы сэкономить свое время, время другого водителя, в случае, если произошло...
И всех остальных участников, да,
да. В случае, если произошло незначительное ДТП. Но я так понимаю, что здесь еще проблема, ну, мне не нравится слово менталитет, но, в принципе, в недоверии граждан друг к другу. Именно поэтому не пользуются, наверное, в России этим Европротоколом, потому что известны случаи, когда водители бы уже и готовы разъехаться на месте, особенно человек, который не был виновником ДТП, ну, заведомо, у него нет времени, он хочет уехать, а другой думает, что ну как же, тот уедет, сейчас проедет несколько метров, сообщит в полицию, что второй участник скрылся с места происшествия, и тогда и начнутся проблемы.
И могу вам сказать, такие случаи есть действительно, то есть здесь сейчас даже подписывают извещение ДТП два участника, говорят, что да-да-да, все хорошо, отъезжает или на следующий день, ему где-то кто-то разъясняет что-то, он звонит в полицию и говорит, вы знаете, вот действовал в состоянии аффекта, поэтому давайте теперь оспаривать это все. Конечно, свидетелей никто не записал, ситуация резко усложняется. Получается некая такая ситуация, что незащищенным звеном получается потерпевший именно, потому что причинитель вреда, да, понятно, что он особо-то ничего не теряет здесь, а потерпевший, да, ему проще вызвать полицию с тем, чтобы гарантированно не было вот таких ситуаций. Хотя, на самом деле, и справки оспариваются ведь у нас, ну, наверное, в гораздо меньшем количестве случаев.
То есть правильно я понимаю, что это вообще широкий простор для деятельности так называемых автоподставщиков, да, с этим Европротоколом? То есть, с одной стороны, дело-то хорошее и полезное. Все хотят экономить время, нервы свои собственные, но этим не пользуются. Вот сейчас 8%, лимит повысили.
Да, давайте вот, наверное, сразу вот сейчас мы затронули эту тему, да, то есть рекомендация какая автовладельцам для того, чтобы не столкнуться с тем, что потом виновник будет отказываться от своей обязанности, соответственно, там, что его страховая компания не обязана будет платить за ДТП. То есть фактически вот столкнулись две машины. В этот момент автовладельцам они достают эти извещения, заполняют, и только когда заполнили и обе стороны подписали, вот только с того момента они съезжают вылетают вот с того места ДТП. То есть, чтобы потом не получилось так, действительно, что виновник говорит, давай, европротокол, не спорю, я виноват. Отъехали, и он тут же говорит, да нет, я не виноват.
Понятно.
Ты уехал от места ДТП.
То есть, составляй документы здесь же на капоте.
Здесь же, да. Но просто это вариантов здесь нету других, да, чтобы потом не попасть в ситуацию, когда он будет отнекиваться от тех слов, которые сказал там 15 минут назад. Поэтому, но это займет 5 минут. Ожидание ГАИ, да, занимает, мы знаем, значительно большее время. Да, там и 20, и 30 минут, и час, и 2, и 3. Вот, поэтому в данном случае, конечно, вот рекомендация именно такая.
Правильно я понимаю, что вот сейчас вы говорите, средняя выплата по ОСАГО это 25 тысяч рублей. Да?
В целом по России, да.
А скажите, Алексей, с вашей точки зрения, ну, когда вы проводили вот это вот рейтинговое исследование рынка ОСАГО в России, с увеличением, ну вот в данном случае лимита ущерба по европротоколу, вырастет ли финансовое бремя, возложенное на страховые компании? Или вот все, что касается европротокола, еще не несет таких серьезных рынков для рисков для страховщиков, как другие выплаты, которые уже вступят в силу в октябре, мы чуть позже о них скажем.
Да, вообще все остальное, что изменения, которые произойдут в ОСАГО, они, безусловно, гораздо большим бременем финансовым лягут на страховые компании. Но недооценивать европротокол тоже не стоит. Здесь нисколько, скажем так, увеличится какая-то обращаемость в страховые компании, сколько есть опасения, что здесь есть простор для неких мошенников. Да? Имеется в виду не автоподставщиков, а тех, кто хочет получить какую-то незаконную выплату со страховой компании.
Два водителя договорились?
Ну, если у человека...
По презумпцию виновности водителей, да?
Нет, ни в коем случае. Но действительно, по статистике подобное, скажем, урегулирование, да, оно всем удобнее, но при этом понятно, что если отсутствует третья сторона, тем более представитель государства, да, правоохранительных органов при оформлении, всегда возрастает риск к определенных мошеннических действий. То есть вырастет все-таки процент, скажем, выплат, всегда какая-то часть выплат в любом автостраховании, причем довольно значительная. Все это измеряется, ну, процентами, да, скажем, это не какие-то не сотые доли. Она получается в результате либо сознательных, либо каких-то таких малосознательных, скажем, мошеннических, или так или иначе их называют, действий со стороны страхователей. То есть, соответственно, ну, не хочется просто объяснять, как это делать, да, чтобы не было таких соблазнов. Ну, понятно, воспользоваться механизмом ОСАГО для бесплатного ремонта, скажем, каких-то царапин, которые возникли не из-за аварии и так далее, вот этот соблазн возрастает. Но какого-то принципиально невероятного роста убыточности для страховой компании здесь не будет. То есть это речь идет о небольшом изменении.
То есть вот все, о чем вы говорите, я имею в виду ваше рейтинговое агентство, которое заявляет о коллапсе на рынке страхования обязательной автогражданской ответственности, это все касается каких-то других уже моментов, да?
Ну, это других моментов, да.
Вот давайте мы сейчас в том числе и о других моментах поговорим. Я напомню, что в эфире «Радио Свобода» звучит передача «Лицом к событию». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня директор по методологии страхования Российского союза автостраховщиков Евгений Васильев, президент Ассоциации защиты страхователей Николай Тюрник, и директор по страховым рейтингам агентства «Эксперт.РА» Алексей Янин. Новые правила ОСАГО – такова тема сегодняшней передачи. Я предлагаю слушателям и тем, кто смотрит нас на сайте, звонить по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для дозвонившихся из всех регионов России. Вы также можете прислать СМС-сообщение по номеру плюс 7 903 743 2801, задать свой вопрос или, может быть, сделать какой-то комментарий к тому, о чем говорят гости в студии «Радио Свобода». Второе, не менее важное изменение, которое вот уже случилось, насколько я понимаю, оно касается того, что называется страшной аббревиатурой ПВУ. Да, но это вовсе не паспортно-визовое управление, вот такая эта расшифровка аббревиатуры знакома. Больше речь идет о прямой выплате ущерба. Я так понимаю, прямой безальтернативной выплате ущерба. Поясните, пожалуйста, Евгений, что это такое?
Значит, прямое возмещение убытков.
Убытков.
Да. Это право потерпевшего, а теперь со 2 августа это обязанность его. В определенных законных случаях это в ДТП участвовало 2 транспортных средства и нет вреда жизни и здоровью, обратиться за получением страхового возмещения в свою страховую компанию, то есть в ту компанию, с которой заключен договор ОСАГО. Значит, в чем суть и зачем это сделано? Значит, надо понимать прекрасно, что договор ОСАГО – это страхование своей гражданской ответственности. То есть каждый из нас, там, автовладелец, покупая этот полис, до последнего времени он никогда не получил бы выплату по этому полису. Это выплата как раз на тот случай, если он нанесет ущерб третьему лицу. Соответственно, не было абсолютно никакого стимула качественно подходить к выбору страховой компании, не было все равно, где застраховаться. Все равно получать выплату будет потерпевший. Соответственно, вот в целях повышения качества услуг, а поскольку ОСАГО – это обязательный вид страхования, по которому установлены обязательные единые тарифы для всей страны, конкурировать было достаточно сложно. Плюс, когда потерпевший приходил в чужую страховую компанию, компания была не сильно заинтересована в том, чтобы оказывать услугу, в данном случае услугу по выплате страхового возмещения.
Ну, конечно, я думаю, страховщики, в принципе, в этом не очень сильно заинтересованы.
На качественном уровне. Да, поэтому, используя, что называется, мировой опыт многих достаточно европейских стран, было введено уже 5 лет назад прямое возмещение убытков. Соответственно, теперь потерпевший, он будет получать такое возмещение, если в той компании, с которой заключен договор страхования. Сразу возникает повышенная ответственность за выбор такой компании, то есть... Я теперь должен не абы где застраховаться, потому что я никогда, ну, не воспользуюсь этим полисом.
Я должен выбрать
осознанно ту страховую компанию, которая более качественно будет осуществлять выплаты в случае, если я окажусь потерпевшим.
Не обанкротится послезавтра.
В том числе
учитывая вот все эти страшные истории,
такие тоже негативные вещи, чтобы, да, на меня не повлияли. Вот, соответственно, у нас же на самом деле есть тоже статистика прямого возмещения убытков, хоть и в не безальтернативном виде уже 5 лет, и до последнего времени на самом деле цифра, которая обращалась через ПВУ, ну, она не то чтобы значительная, она побольше, чем Европротокол, там 25-30% всех убытков шло по ПВУ. Так вот, РСА, помимо всего прочего, необходимо осуществлять рассмотрение всех жалоб, которые приходят на страховые компании. Так вот, мы проводили статистику, причем мы ведем ее в течение вот многих лет уже год от году. Статистика пока показывает, что на ПВУ жалоб сперва было в 2 раза меньше, сейчас, в последний год, их стало в 3 раза меньше, чем на традиционное урегулирование убытков. То есть, все-таки, наверное, можно утверждать, что компания, когда она урегулирует убыток своего клиента, особенно если у этого клиента, кроме ОСАГО, есть еще какие-то другие виды страхования, она заинтересована в том, чтобы это сделать более качественно, ну и, соответственно, надеемся,
что... Ну и чтобы, соответственно, человек приходил, страховался именно в этой
конечно,
компании.
Конечно, конечно. Поэтому надеемся, что все-таки эффект это возымеет, и, с одной стороны, страховые компании повысят качество услуг для своих клиентов именно вот в этом, в обязательном страховании, а не только в добровольном. Но и, с другой стороны, компании, страхователи будут более тщательно выбирать компании, смотреть, кто лучше, кто хуже, ну и, соответственно, осознанный выбор позволит им впоследствии уже не так переживать.
При необходимости получения каких-то выплат. Николай, с вашей точки зрения, сможет ли серьезно изменить вот эту вот ситуацию с получением страховых возмещений людьми вот эта вот история с прямым регулированием?
В действительности, я немножко, скажем так, другую часть вот этой истории расскажу, но и во многом соглашусь. Да? То есть, фактически, что мы сейчас видим на рынке ОСАГО? Это рынок, по которому существуют тотальные недоплаты потерпевшим. Причем тотальные недоплаты, это вот означает то, что каждый клиент, который обратился к нам, проведя действительно независимую экспертизу, каждая такая экспертиза показала, что ему не доплатили. В одном случае мы не доплатили 10%, ну, таких случаев почти нету. Это обычно колеблется там от 30%, да, и до 70-80%, иногда не доплачивают 90%. То есть, получается, клиент получает 0,1% от того, что ему страховая компания должна была заплатить.
Чем это вызвано?
Это вызвано желанием сэкономить деньги, да, то есть сейчас ОСАГО построен таким образом, что у страховых компаний есть экономический мотив, заинтересованность недоплачивать своим клиентам. Потому что они, все, что они не доплатили своим клиентам, они положили себе в карман.
Ну и, может быть, еще каким-то образом сохранили свою компанию от рисков, если возвращаться вот как раз к этому исследованию
рейтингового агентства. И то, что касается ПВУ, да, то есть в действительности вот наши наблюдения тоже показывают, что все-таки по своим клиентам страховые компании платили лучше. Да, то есть там все равно есть недоплата, здесь не нужно обелять этот рынок, да, рынок сейчас действительно большая проблема. Вот когда говорят, что там проблема в том, что там недостаточно премий, там основная проблема, что там очень низкие выплаты, да, что всем недоплачивают, автовладелец уходит, получив выплату, он не может на это деньги не то, что отремонтировать свою машину, он вообще не понимает, что с этой смехотворной суммой ему делать, да, то есть это там и на половину запчастей не хватит, не то, что там на ремонт. Вот, ПВУ платили лучше, потому что речь идет о своем клиенте. Если сейчас говорить о введении безальтернативного ПВУ, да, то есть в действительности мы знаем, и мы защищаем всегда потерпевших, страхователей, отсутствие выбора – это всегда вроде бы как плохо. Да, потому что раньше потерпевший посмотрел, две страховых компании, в любую может обратиться. Да, но самое главное, что это несло, полную безответственность на момент заключения договора страхования. Потому что мне без разницы, да, говорил себе автовладелец,
все равно
меня это не коснется. А сейчас это его коснется. Поэтому я думаю, что это принесет рынку действительно, несмотря на то, что отсутствие выбора, да, у автовладельца в момент, когда произошло ДТП, это принесет рынку такое, знаете, правильное очищение, и страховые компании смогут пересмотреть свои процессы и лучше урегулировать убытки своих клиентов.
Так, это принесет рынку, вы сказали о том, что это принесет рынку, а что это принесет конкретным людям, которые заключают
договор? Смотрите, я здесь, я в чудеса не верю, я думаю, что в той структуре, которая построена, все равно 100% автовладельцев будет получать недоплаты. Вопрос только в том, что когда урегулировались они у чужой страховой компании, они получали эту недоплату, там, ну, действительно, случаи реальные из жизни, да, когда они получали недоплату там, в 95%. То есть, представляете, там, из 50 тысяч они получали там, 2 тысячи рублей, да, и страховая компания себя вполне комфортно с этим
чувствовала. И дальше ты либо судишь, смиряешься.
Дальше суд, да, то есть у нас в год рассматривается к страховым компаниям 380 тысяч исков. Это больше, чем вообще к любого другого типа компании.
Но эти же иски связаны не только с автострахованием, да, это, наверное...
Процентов 95 этих исков связано с автострахованием и с ОСАГО, потому что, естественно, мы понимаем, что охват ОСАГО – это 40 миллионов автовладельцев в нашей стране, которые обязаны ежегодно отдавать свои деньги за эту страховку. Вот поэтому основная часть, я говорю, 95% можно смело относить из этих там 380 тысяч исков на споры именно по ОСАГО. Вот, поэтому я думаю, что ПВУ эту ситуацию улучшит.
Соответственно, несколько разгрузят суды, я так понимаю, да, если уж на то пошло.
Ну, здесь, понимаете, если все равно человек получит, например, недоплату не в 90%, а в 30%, он все равно пойдет в суд. Он все равно пойдет в суд, да, просто за меньшими деньгами.
Я бы хотела сейчас услышать, что скажет по этому поводу Евгений Васильев. Я имею в виду по поводу претензий к страховщикам, которые недоплачивают намеренно или не... Вот, кстати, вы привели эту статистику судебную. А сколько из этих дел, какой процент выигрывает в конечном счете?
98% выигрывает клиент. То есть в 98% случаев он доказывает, что страховая компания была неправа и что она ему не доплатила.
Так что происходит? Действительно ли вот эти вот тотальные повсеместные недоплаты по страховым выплатам по ОСАГО?
Ну, смотрите, на самом деле ситуация, вот ее нельзя так однобоко рассматривать.
Вот я и не хочу, я потому вас
сейчас спрашиваю. Да, действительно, наверное, там, ну, глупо отрицать, тем более статистика по судам это доказывает. Есть компании, которые там что-то где-то недоплачивают.
В конце концов, страхование это тоже бизнес.
Но, к сожалению, и вот здесь вот уже хочется говорить действительно как бы много вещей, которые не совсем относятся... в данном случае, получается, к страхованию. Да, в России появился уже, скажем так, назовем его бизнесом, который связан именно с тем, чтобы оказывать юридические услуги на страховом рынке. Значит, мы знаем, причем, ну, знаем прямо до регионов, что есть регионы, например, где 95% всех выплат осуществляется по решению суда. Знаете, как это осуществляется? Потерпевший звонит в полицию, а к нему раньше, чем приезжает полиция, приезжает юрист, который сразу говорит, ну зачем ты будешь ждать у страховой компании чего-то там, мы тебе здесь и сейчас заплатим какую-то сумму денег, ты нам подпишешь все бумаги, а дальше они идут в суд на страховую компанию. К чему это привело? Ну, на самом деле все знают, что есть регионы, где заключить договор ОСАГО проблематично. Почему? Потому что рынок начал регулировать своей как невидимой рукой эту ситуацию. Опять-таки, к чему это привело, вот если глобально и математически на это на все смотреть? Ведь потерпевший, он получил такую же выплату, а зачастую даже меньше, чем получил бы ее у страховой компании. Сколько заплатила в этой ситуации страховая компания? Страховая компания заплатила в 3-4 раза, ну, я слышал случаи до 10 раз больше на самом деле. Причем, как эта выплата получается? Там, давайте цифры реальные смотреть. Ну, предположим, полагается человеку 30 тысяч рублей, некая там 25 тысяч рублей средняя выплата. Может быть, даже ему ее и платят. Но в связи с тем, что сейчас и все эти 10 лет в ОСАГО не существовало единой методики оценки ущерба, которая, там, я не знаю, во многих развитых странах она давно есть, и Минтранс ее за все эти годы так и не разработал, хотя был обязан. Получается, оценщики, тоже, в общем, не нарушая особо сильно законодательство, они рисуют экспертизу не на 25, а на 75
Давайте
тысяч
скажем,
рублей.
Не будем обижать оценщиков,
не,
не рисуют, а составляют.
Да? Проводят. Хорошо. Экспертизу. Проводят экспертизу, и получается ущерб уже 75 тысяч рублей. Дальше предусмотрены штрафы и по закону защиты прав потребителей, да, которые тоже зачастую составляют там, до 50% от этой суммы. И плюс сам автоюрист себе выписывает
гонорар
в размере от 20 до 50 тысяч рублей. Итого, из 25 тысяч рублей настоящей честной выплаты убыток стал 150 тысяч рублей.
Так, может быть, эта ситуация это как раз и должна была привести к тому, чтобы стимулировать, с одной стороны, страховщиков, да, сразу из изначально правильно начислять какие-то выплаты.
У них нет такой возможности, потому что сразу обращаются в суд.
Да.
Обращаются в суд сразу, минуя страховую компанию.
Минуя страховую компанию.
Страховая компания узнает во многих случаях о том, что произошло из вызова в суд, а в некоторых самых вопиющих случаях они узнают об этом после списания средств по исполнительному листу со счета, потому что их даже не вызывают в суд.
Но, с другой стороны, это, в общем-то, здесь можно понять и граждан, и тех юристов, которые этим промышляют.
Конечно, юристов можно.
Потому что здесь уже тогда в суде это будет слово против слова, бумага против бумаги. Нет. Ваше экспертное заключение, наше экспертное
Конечно.
Заключение, и дальше уже все зависит от суда, который выносит решение, основываясь на законе и о принципах разумности и справедливости.
Безусловно, потому что страховая компания заведомо более сильный игрок, юридическое лицо с штатом юристов, а здесь бедный потерпевший, поэтому
нет.
Абсолютно и, наверное, даже в чем-то правильно судьи себя так ведут. Здесь вопрос ведь совершенно в другом. Вопрос в том, что вот что стало происходить там в последние там, 2 года? Стало происходить вот это вот лавинообразный рост выплат, причем выплат, вот я не просто так приводил пример в деньгах. В деньгах сама выплата должна была быть достаточно нормальной и разумной, а появляются дополнительные издержки, которые не были изначально заложены. И в итоге, вот к чему сейчас это все привело? Там РСА собирает статистику со всего рынка. Мы знаем, сколько, примерно знаем, понятно, может быть, там какие-то погрешности, сколько всего рынок сейчас страховые компании платят по судебным делам. Мы прекрасно понимаем, что...
Сколько?
Да,
ну, расскажите, я не думаю, что это какая-то...
Честно сказать, я сейчас на память не помню, но уже цифра доходит до 25%.
Да, ну, миллиардов?
25 миллиардов.
25, ну, похоже на правду, наверное, где-то, может быть, по нашим данным, чуть поменьше.
Хорошо работают.
Хорошо работают, активно.
Да, и к чему это в итоге приведет? Это на самом деле приведет к тому, что вот я, как автовладелец, который там не раз не было в ДТП, мне повысят тариф, причем экономически обоснованно мне его повысят, потому что вот их гонорары, они сидят в моем тарифе.
Так, давайте, во-первых, давайте не переходить на личности.
Не, ни в коем случае.
Тут о гонорарах, если говорить. Во-вторых, в любом случае тарифы, насколько я понимаю, они будут увеличены с неизбежностью уже осенью, в октябре этого года. И мы чуть позже об этом поговорим, но я сейчас попрошу Николая что-то, если у вас есть желание, что-то возразить на то, что говорит.
Конечно. Ну, смотрите, вы знаете, здесь я все-таки хочу сказать, что страховщики немного отстают, потому что им некие практики практике кажутся странными те, которые уже существуют давно во всем мире. Да? Например, в Соединенных Штатах там совершенно очевидно, никто не идет ни судиться, там зачастую и взаимодействие со страховой компанией не идет, не имея профессионального представителя. Вы все правильно сказали. То есть у страховых компаний есть штат профессионалов. Так почему я, автолюбитель, должен идти с этим штатом бороться, чтобы меня посылали там принести еще одну справку, еще одну бумажку, еще один документ? То есть создана порочная система. И автовладельцы, давайте объективно посмотрим, да, какой уровень доверия к страхованию. Да, не очень высокий. Поэтому, естественно, вот эти автоюристы, которые приезжают на место ДТП и говорят, тебе все равно страховая компания не заплатит. Он говорит, да, верю, потому что вот у меня есть 10 друзей, которые мне рассказывали на кухне, что действительно не платят. Да, поэтому он говорит, давай я у тебя выкуплю этот долг. Он говорит, давай выкупи, мне никаких проблем не будет. Конечно, все, сейчас ты деньги наличные получишь на месте ДТП, да, и забудешь об этом ДТП. Вот, то есть, во-первых, это существует рынок, он широко развит вот в разных странах мира. Ну, вот Соединенные Штаты ярко выражены. Потом не забывайте, что у нас... Если говорить о количестве юристов, то есть людей с юридическим дипломом, в Российской Федерации это почти 1 000 000 людей. В Соединенных Штатах это где-то 700 тысяч. Если посмотреть население Российской Федерации и Штатов, то у нас страна намного более юридическая, то есть получается раза в 3-3,5 больше
людей. Наличие диплома еще не говорит о квалификации.
Вот. Поэтому, нет, я к тому, что российские граждане должны быть намного более юридически подготовлены, да, к спору с любым оппонентом. Да, теоретически. Но сейчас, сейчас они стали и практически более подготовлены. То, что касается распределения денег. Не раз слышал я от страховых компаний, что, дескать, сам потерпевший ничего не получает из этого. Все это некие там юридические фирмы забирают себе все эти вознаграждения. Могу сказать... очень большому количеству клиентов, которые я видел, основную часть этих денег получили они. То есть здесь, наверное, не надо огульно тоже обвинять всех автоюристов, наверное, есть разные.
Слушайте, да? Ну здесь просто глупо даже обвинять, конечно, автоюристов, потому что речь идет, по-моему, о законах рынка. Тут кто оказался шустрее, ну, и кто сумел доказать свою позицию законно и обоснованно, ну, в
самое главное,
суде,
мы привели статистику в судах, да, то есть все-таки, как бы ни было заявлено это требование в суд с юристом, либо без юриста, вот по всем этим спорам 98% суд принял позицию юриста и потерпевшего. То есть означает, что страховые компании всего в 2% спорах смогли доказать, что они были правы.
Вы знаете, меня вот в этой ситуации гораздо больше насторожило то, о чем сказал Евгений Васильев, что существуют такие регионы, в которых из-за так хорошо и слаженно поставленного бизнеса автоюристов страховые компании отказываются заключать страховоры обязательной автогражданской ответственности. Насколько я понимаю, вот сейчас вот эти вот новеллы, которые законодательные потихонечку вступают, они предусматривают штраф за отказ, довольно крупный, за отказ...
50 тысяч рублей за каждый случай отказа.
Отказа по ОСАГО. Тем не менее, вот здесь я уже апеллирую к Алексею Янину. С вашей точки зрения, вот эта вот ситуация, которая складывается сейчас на российском рынке ОСАГО, и история, связанная с прямой выплатой ущерба, она как-то усугубит положение российских страховщиков? Я имею в виду, им этот бизнес станет совсем неинтересен и обременителен в случае, если тарифы не будут серьезно пересмотрены?
Ну, в общем, сейчас, в принципе, последние пару лет все, что происходит, все больше и больше усугубляет положение российских страховщиков. Соответственно, по нашим вот расчетам, оценкам, они, конечно, приблизительные, да, не сверхточные, но получается, что тарифы нужно увеличивать где-то 45% минимум. То есть это минимум.
При этом давайте просто поймем, понимание, почему, вот что это, что происходит. Вот, я так понимаю, что, во-первых, речь идет об инфляции. Ну, соответственно, конечно, возрастает, да, стоимость запчастей автомобилей, да, которые
подлежат замене. Совершенно верно. Ведь базовый тариф не менялся больше 10 лет. За эти 10 лет цены на все, что угодно, выросли просто там в несколько раз, может быть. Да? Вот, соответственно, понятно, что растут цены на комплектующие, на ремонт и так далее. То есть растет просто-напросто сама по себе выплата, которая должна быть осуществлена. Затем включили закон о защите прав потребителей на полную мощность. То есть те идут все время штрафы.
Ну, это очень хорошо. Вот меня как потребителя это вполне даже устраивает. Думаю, вас тоже. Вот окажись вы, не дай бог, в ситуации какой-то. Можно как-то права покачать.
Как юристам придется.
Ну, я не говорю сейчас про хорошо или плохо, да. Я объясняю, почему происходит. Ухудшается положение, да, страховой компании. Это второй, потребительский штраф. И затем резко ужесточилась, ну, в общем-то, позиция судов, судебной системы, то есть 98%,
да, вот о чем говорили,
дел, да, однозначно свидетельствует о всеобщей, так сказать, скажем, направленности, не направленности, но так получается, что 98% случаев не в пользу страховых компаний. Раньше статистика была другой, и такая статистика, понятно, что она, ну, какая-то она ненормальная, неправильная, не должно быть при, как бы, споре двух субъектов, что в 98% в пользу одного. Здесь какой-то,
ну, почему? Системный сбой. В уголовных сбой. Делах там системный, еще проценты еще выше в пользу сбой. Государства, если уж на то
так
пошло.
Скажем, ну да. Вот следующий момент, это и самый главный момент, увеличивается же с 1 октября лимит выплат по ущербу автомобилю.
Да, это очень важная информация. Я бы хотела, чтобы вы сейчас просто озвучили эти цифры. Речь идет о повышении выплат до 400 тысяч за железо.
Да, совершенно верно.
И со следующего года до полумиллиона за здоровье.
Совершенно верно. 500 тысяч рублей максимальная выплата за ущерб жизни и здоровью. То есть это очень значительное увеличение. Причем по ущербу жизни и здоровью там можно обращаться очень долго, там с, как бы, срок давности практически не ограничен, можно обращаться очень в течение, то есть там будет нарастать некий шлейф такой, вот этих вот обращений, когда люди будут осознавать, что можно получать крупную сумму. Что сейчас большинство людей, граждан, да, они даже не знают, что они могут получить деньги за ущерб жизни и здоровья. Они думают, что это выплачивается только за автомобиль.
Ну, насколько я понимаю, там уже другая своя проблема возникает, когда сначала страховая компания выплачивает какие-то ущербы, а потом страховая компания виновника пытается вернее, страховая компания, если пешеход оказался виновником ДТП, пытается в порядке регресса с него эти деньги вернуть. И было несколько скандалов по этому поводу.
Нет, если пешеход
тут Союз пешеходов
виновен...
России по этому поводу зазвонил в колокола, и тут приходил ко мне их председатель и рассказывал о том, что какие страховщики просто кровожадные пытаются с людей, попавших в аварию, с еще какие-то деньги.
Если пешеход оказался виновником, у пешехода же нет полиса ОСАГО.
Конечно.
То поэтому выплаты и по ОСАГО здесь вообще ни при чем. Вот это была ситуация КАСКО.
Прости, спасибо, что вы меня поправили.
Да, ну, соответственно, все это вместе взятое приводит к чему? Сейчас массово страховые компании просто уходят с этого рынка.
А сколько сейчас на рынке, кстати, Евгений?
Меньше 100 компаний.
Которые занимаются исключительно ОСАГО. Вот в случае, если ничего серьезно не изменится, сколько их может остаться?
Знаете, в радикальном случае их просто не останется вообще. Это как бы радикальный случай, но такая ситуация тоже возможна. Вот в такой нормально оптимистичный, я бы сказал, прогноз, это уход где-то 40 компаний в течение ближайшего года-двух. Да, уход с рынка. Но уже сейчас уходят крупные компании. Вот ГУТО страхование прекратило продавать полисы сколько, полгода назад примерно.
Ну, скажите, я правильно понимаю, что вот с вашей точки зрения, для того, чтобы ситуация изменилась, чтобы не было кризиса и коллапса, то должны быть тарифы минимум увеличены на 45%, а вот в идеале процентов на 60-70.
60% это делает этот рынок привлекательным и прибыльным.
А, Николай, с вашей точки зрения, вот люди, потребители, страхователи-то, они себе это смогут позволить? Вот это вот бремя, потому что это же все-таки речь идет об обязательном страховании автогражданской ответственности. Если предположить, вот есть люди, которых на сленге называют подснежники, я надеюсь, они не обидятся, но я имею в виду каких-то пенсионеров, люди, которые мало участвуют в дорожном движении и ездят, ну, исключительно вот пока дачный сезон. Понятно, что с увеличением тарифа возрастет и бремя, возложенное на автовладельца, и многие пенсионеры просто окажутся в ситуации, когда ты либо сидишь дома и вообще забываешь о своей даче, либо, не знаю, кредиты, что ли, берешь.
Ну, во-первых, те граждане, которые используют неполный год транспортное средство, они имеют там понижающий коэффициент, то есть они не платят полную премию, да, то есть если, допустим, они полгода используют транспортное средство. Да, то есть законом это предусмотрено. То, что касается прибыльности и неприбыльности этого рынка, знаете, ну, понятно, что эксперт РА делал этот подсчет или расчет, наверное, не по заказу автовладельцев, да? Наверное, кто был заказчиком этого исследования?
Ну, у нас, знаете, в агентстве очень разделены прямые вопросы, договорные вопросы аналитические. Так, я занимаюсь вопросом аналитики, здесь, поэтому...
Если нету такой, да, информации. Ну, то есть, вот то, что мы видим, да, например, со стороны автовладельцев. То есть, рынок ОСАГО приносит страховым компаниям в год 135 миллиардов рублей. Да, 135 миллиардов рублей. За год они заплатили, ну, вот в последнем году 78 миллиардов. А вообще, в каждый вот год действия ОСАГО платили всего лишь половину от того, что они собирали. То есть, например, в 2012 году собрали 120 миллиардов, заплатили 60 миллиардов. Хотя по закону прямо указано.
Это действительно так? Вы просто...
Если сравнивать цифры по одному году, да, ну просто так делать
цифры
нельзя.
Цифры по одному году. Но мы сейчас к этому вернемся. Да, да, с удовольствием пополемизируем на эту тему. То есть, первое. Собирали, платили половину от того, что собирали. По закону, черным по белому написано, что 80% от того, что страховая компания собирает, должно направляться 77% на выплаты потерпевшим, то есть автовладельцам. Все, это не ваши деньги, страховые компании, отдайте им. Да, то есть тариф рассчитывался с учетом того, что 77% должно уйти им. 3% уходит в компенсационный фонд РСА, из которого платят РСА деньги за компании-банкроты. Ну вот, смотрите, мы посчитаем... Вот, ну, там 120 миллиардов,
ну и 20, 60 заплатили. Процентов компании
20% они оставляют себе, да, они тратят это на агентов, они тратят на свой штат, они тратят на аренду,
ну,
офисов,
в общем,
на
это, все это остальное. Нормально, это разумно.
Ну, это, во-первых, нормально, разумно, во-вторых, это вообще концов, очень это большая, большая такая часть премии. Да, то есть во всем мире, я просто скажу, да, вот как в цивилизованном мире работает страхование. То есть там страховые компании зарабатывают не на разнице между сборами и выплатами. То есть это, знаете, как банк, да, то есть ты принес деньги в депозит, и пока деньги находятся в депозите, страховая компания вкладывает твои деньги, да, то есть деньги работают, зарабатывают новые деньги. Также работают в цивилизованном мире страховые компании, то есть там разница между сборами и выплатами, она просто микроскопическая, вплоть до того, что ее по многим видам там просто нету. Да, то есть, условно говоря, 100% собрали, 100% выплатили. Но выплатили-то не сегодня, не завтра, да, а выплатили через полгода, через год. То есть каждая конкретная сумма работала в течение этого времени на страховую компанию.
Вы же понимаете, и по ней она могла получать доходность. С ее стабильностью так совершенно невозможно. Так бы, ну, давным-давно уже все страховые компании разорились и вообще никому никаких
страховых выплат не платили. Нет, здесь, видите, рынки капитала, они, в общем-то, там, ну, скажем так, рынки, они доступны, фондовые рынки, они страховым компаниям не зависят от того,
так, в конечном итоге. Вернемся все-таки, и все-таки вернемся, да, к тарифам. Как вы считаете, нужно ли действительно повышать эти тарифы? И вот на кого ляжет в этом случае?
Да, то есть смотрите, я считаю, что все это должно делаться обоснованно. Вот та статистика, которая есть, она говорит не о том, что не нужно тарифы не повышать, а их нужно снижать, потому что страховые компании, вот по простому подсчету, оказывается, забирают больше денег, чем обязаны по закону. Да, то есть часть прибыли, а это в год, это 30 миллиардов рублей.
Статистика такая вещь, которая достаточно
легко играть. Нет, она объективная статистика, ее РСА представляет.
В умелых руках.
Нет, нет, она, ну, то есть даже если ей играют, то она даже та, которую сыграли,
она
показывает.
Ну, и то, о чем мы вот только что говорила и Алексей Янин, и я сама задала этот вопрос. Но совершенно очевидно, что происходила инфляция. Совершенно очевидно, что за 10 лет цены изменились. Ну, не только
все правильно.
На автомобили, здесь ремонт автомобилей.
Да, ну, здесь смотрите, вообще... что произошло. Сами страховые компании говорят, РСА говорит, что инфляция составила 200%. Ну, вот, на автозапчасти,
у меня нет никаких оснований не
на автозапчасти и на ремонт. Ну, официальная инфляция, она за 10 лет там меньше, да, это около там 70-80%. Ну, хорошо, берем рост инфляции 200%. То есть это означает, что средняя выплата, да, то есть очень хорошо Алексей сказал, что должны были платить, но не платят. То есть вот это ключевое. Должны платить больше. С учетом инфляции. Нет, это я уже добавляю, да, что но не платят. То есть фактически выплата, которая была, например, там в 2005 году 22 тысячи рублей, она почему-то превратилась в 25 тысяч рублей. Ну, согласитесь, это же не 200% роста. Да, поэтому в этом и есть проблема. То есть и тотальные недоплаты произошли именно от того. Да, то есть сейчас средняя выплата на рынке ОСАГО должна была быть 50 тысяч рублей. Вот именно с учетом этой инфляции. И тогда бы большинство автовладельцев не ходили в суд, не судились, да, потому что, ну, это средний размер ущерба в этом ДТП.
Так, я поняла ваше мнение. Теперь я хотела бы поинтересоваться мнением Евгения Васильева. Я понимаю, понимаю, конечно, что вы представили... Вы здесь все заинтересованные люди, да, кроме, наверное, Алексея Янина. Я понимаю, что вы представляете интересы вот вашего объединения. Тем не менее, скажите, ну, вот как вы считаете, нужно ли действительно повышать тарифы? Сможет ли выжить без этого повышения тарифов отрасль? И, может быть, что-то сможете возразить на доводы Николая о том, что страховые компании какие-то получают, ну, если не сверхприбыли, но какие-то чрезвычайные прибыли как раз от автострахования, от ОСАГО, я имею в виду.
Да, ну, давайте, там, в каком порядке, не знаю.
Давайте в порядке необходимости повышения тарифов. Ну, потому что это в любом случае это произойдет, мы знаем, это произойдет также в октябре. Сейчас вот только о размере, я так понимаю.
Значит, смотрите, по тарифам на самом деле... Ну, вот наша позиция, она достаточно простая. Что сделал РСА? Мы собрали со всего рынка, со всех там 100 компаний, статистику за последние 3-4 года, причем в форме первичных данных, то есть это, по сути, по каждому договору и по каждому убытку. А далее это в актуарный центр. Центр рассчитал нам, сказал, да, повышать тарифы надо. И сказал тот размер, на который надо повышать. Понятно, что будет сразу же аргумент на тему того, что мы сделали заказ, который уже был, и по нашему заказу это все рассчитали. Поэтому Центробанк нанял самостоятельно западную организацию, английскую, которая проверяла этот расчет. Да, действительно, чуть-чуть там сделали, скорректировали. Но, тем не менее, тоже есть утверждение, что, в принципе, статистика вся абсолютно верна, и можно доверять на все 100%. Это раз, это то, что нас больше всего интересовало. И второе, что действительно тарифы повышать надо. Ну, скорректировали, там, у нас было требования, ну, как это вот наш расчет показывал, что нужно порядка, я сейчас не помню, 30%, снизили до 25%. Хорошо. Ну, это, наверное, первый ответ на, первый вопрос, надо или не надо. Люди, которые профессионально занимаются актуарными исследованиями, говорят, надо. И отсюда же мы сразу же возвращаемся вот к тему, к теме той, что очень... Получается, вот часто, к сожалению, в средствах массовой информации используются сравнения, так называемые, сколько рынок собрал в этом году, сколько он выплатил в этом году.
Ну, естественно, все журналисты, во-первых, любят считать чужие деньги, во-вторых, они такие же потребители.
Это проще всего, да. Но дальше, вот опять-таки, понимаете, там есть куча профессиональных проблем, которые нужно либо вникать в эти проблемы, либо, получается, нельзя делать выводы на основе этой статистики, потому что, к сожалению, она приводит к неверным результатам. То есть... Да, Николай правильно сказал, там вот собрали столько-то, но выплатили столько-то. Потом сам же говорит, что выплаты-то осуществляются через полгода. Это о чем говорит? О том, что сравнивать-то по-хорошему, так по-честному надо. Собрали в прошлом году, а выплатили в этом году. Потому что из того, что собирали в прошлом году, выплачивается в этом году. Это немножко так вот совсем утрировано, но тем не менее, это не учитывается. Дальше у нас в статистику совершенно не попадают такие вещи, как возвраты страховых премий. Вы знаете, они измеряются миллиардами на самом деле. То есть, да, когда продается машина, договор расторгается, денежка возвращается. Кого-то выписали, улучшили условия договора ОСАГО, тоже денежка возвращается. Я не говорю о том, что там, но это тоже исчисляется все миллиардами. Дальше тоже абсолютно правильно, но в каждый момент времени у компаний есть, например, должны быть так называемые страховые резервы, которыми они должны осуществлять выплаты по сейчас заключенным договорам страхования в будущем. Да, эти деньги, они находятся и, получается, у компании лежат. Надеемся, что они их инвестируют и получают какой-то дополнительный доход. Да, поэтому, понимаете, здесь, к сожалению, вот сказать, сравнивать, к сожалению, да, сравнивают. Выводы делают неправильные. Когда люди, профессионально занимающиеся этим, делают такие же расчеты, используя непосредственно статистику, они делают совершенно другие выводы. И вот в этом получается неудобство. То есть есть цифры, которые легко и просто объяснить населению, и есть вещи, которые, ну, на самом деле, их практически невозможно
В которые довольно сложно, долго нужно вникать. И тем не менее, понимаете, вот вы сейчас говорите, что Центробанк согласился с необходимостью повышения тарифов по ОСАГО на 25%, да, вот
сейчас как бы мы не знаем, на какую сумму они окончательно. Да? Я вам говорил только про исследование.
Рейтинговое агентство «Эксперт» провело исследование, причем я видела довольно такое подробное, толковое, с графиками. Я их не стала уже здесь показывать, чтобы не перегружать просто информацией слушателей и зрителей. Вы говорите о том, что 25 – это какой-то такой минимум-минимум, который не спасет ситуацию. Я так понимаю, что все равно этот рынок обвалится, да?
25 – это то, что нужно было делать год назад.
Понятно.
Может быть, и раньше. То есть 40% – это то, что позволит рынку более-менее работать дальше.
Понятно. То есть вот правильно я понимаю, что даже сейчас, в октябре, когда повысятся вот эти тарифы на ОСАГО, все равно ситуация на российском рынке страхования автогражданской ответственности, она будет критическая, и фирмы все равно будут банкротиться, и страдать будут в конечном счете сами же страхователи.
Да, ну, не сколько банкротиться, сколько, мы так надеемся, цивилизованно уходить с рынка, но банкротство, наверное,
банкротство все-таки тоже цивилизованный уход с рынка относительно, чем просто исчезнуть.
Нет, это не очень цивилизованный.
Не очень цивилизованный в российских условиях, так скажем. Уходят.
В российских условиях известны случаи, когда просто скрывается куда-то.
Ну, я имел в виду.
Человек с чем-то.
Большинство.
Таких большинство там было. Вот, ну, все-таки несколько компаний ушли цивилизованно, но буквально их число единицами измеряется, то есть с урегулированием.
Я понимаю, что, соответственно, возрастет в таком случае, если сбудется ваш вот такой неблагоприятный прогноз, возрастет нагрузка на Российский союз автостраховщиков.
Совершенно верно, то есть фонд исчерпается на компенсационные выплаты.
А в конечном счете пострадают страхователи, которые просто не получат своих денег. Выходит так, что
знаете,
все
если
плохо.
Вы поговорите со страхователями и просто спросите у них, какое их отношение к ОСАГО. Да, очень большая доля этих страхователей, автовладельцев, скажет, что ОСАГО – это еще один транспортный налог. И от того, что уйдут страховые компании, мы с ними много разговариваем. Да, от того, что уйдут страховые компании с этого рынка, нам ни тепло, ни холодно не будет. Да? Большинство скажет, что все равно все убытки перед потерпевшим я закрываю сам своими деньгами. А вот то, о чем мы говорили по поводу 25%, 40%, 50%, 70%, это все очень хорошие пословицы описывается. Аппетит растет во время еды. Да? То есть нас будут просить ежедневно платить больше, больше, больше. При этом нам, если не покажут, вот пока мы не поставим вот этот заслон, вот только, как только страховые компании нам покажут, что, ну, он уже есть в законе, понимаете, его никто просто не выполняет. То есть там написано, что все, 70% не должно оказаться у страховой компании. Все. Там никаких других подтекста, ничего там мелким шрифтом не написано. 80% должны получить потерпевшие. Этого не происходит. И нам говорят, давайте еще повысим тарифы. Ну, повысить тарифы, чтобы что? Чтобы платить не 50%, а 30% от того, что собираете. Но тогда мы никогда не получим цивилизованный рынок. Да, мы по-прежнему, страховые компании не будут зарабатывать на инвестировании наших денег. Они будут просто пытаться найти, пролоббировать для себя максимальную разницу между сборами и выплатами.
Это ваше мнение. С другой стороны, в общем, это опять же нормальная ситуация, где есть две стороны. С одной стороны потребители, с другой стороны бизнесмены. И, конечно, каждый хочет получить большую выгоду какую-то с наименьшими потерями для себя. У нас совсем немного времени остается до окончания передачи. Я благодарю всех, кто принял сегодня в ней участие. И вот просто хочу еще одну автоновость сообщить тем, кто, может быть, не знает. С сегодняшнего дня, с 4 августа, за кражу автономеров предусмотрен штраф до 200 тысяч рублей, либо обязательные работы до 360 часов, либо до года исправительных работ или лишения свободы на этот же срок. Я думаю, это очень важно знать многим автовладельцам, потому что в последние несколько лет набирала обороты история с вымогательством денег за свинчивание вот этих автономеров. Так что имейте в виду, что теперь вы законом еще защищены дополнительно. Конечно, к страхованию это не имеет отношения. Это имеет отношение к автовладельцам. Еще раз благодарю всех гостей в студии «Радио Свобода». Я напоминаю, что сегодня мы говорили о новых правилах ОСАГО. Вот первым транше первой части этих правил, которые вступили в силу со 2 августа 2014 года. Со мной в студии «Радио Свобода» сегодня был директор по методологии страхования Российского союза автостраховщиков Евгений Васильев, президент Ассоциации защиты страхователей Николай Тюрников и директор по страховым рейтингам агентства «Экспертра» Алексей Янин. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода», приходите к нам на сайт.
покупатель начинает реагировать только тогда, когда она чувствует острое шило в любой части тела.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Власть эту занозу вытащила или нет?
Абсолютно нет. То, что власть испугалась, это да. То, что власть дала хоть какую-то реакцию, это да. То, что власть помнит про оппозицию, это да.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9840, 11780, 13745. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».